Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле» в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается случая, наделавшего много шума на прошлой неделе. Речь идет о том, что в Кронштадте произошла, прямо скажем, нестандартная ситуация, в ходе которой женщина, блокадница 81 года, умерла в полиции. Доставлена она была туда после того, как в магазине ее заподозрили в краже масла, конкретно 3 пачек, стоимостью около 300 рублей. Судя по тому, так сказать, данных, как говорится, данных и много, и мало одновременно. Потому что с первого дня большой конкретики в этом вопросе не появилось. Есть видеосъемка, согласно которой видно, что пенсионерка проходит через кассу. Ей за кассой говорят о том, что у вас там под сумкой, так сказать, 3 пачки масла. Она пытается заплатить за это. Ей говорят, ничего подобного, так сказать, платить нельзя. Вот, вызывают полицию. После этого, значит, патруль полиции ее уволит. Это такая канва событий. Родственники и знавшие, так сказать, эту умершую, говорят о том, что она, во-первых, обладала достаточно высоким заработком, вернее, пенсией, порядка 25 тысяч рублей, то есть стоимость 3 пачек масла была для нее не критичной. Скорее всего, она просто по старости как бы либо обладала забывчивостью какой-то, либо что-то такое, в общем, атипичное с ней произошло. Во всяком случае, в клептомании ее для этого никто не подозревал. С другой стороны, неназванные сотрудники магазина в первый же день сообщили о том, что якобы эту женщину неоднократно пытались, то есть, вернее, задерживали за мелкое воровство, и она была как бы там профессиональной воровкой, ну, примерно так преподается. Ну, вот. Но, тем не менее, каких конкретных случаев, чего она раньше, так сказать, воровала, и почему это раньше не доходило до полицейских разбирательств, тоже не было. Ну, понятно, что она умерла фактически от, ну, как бы от той кризисной ситуации, в которую она попала, потому что, безусловно, даже если бы она и украла эти 3 пачки масла, ее в полиции заставили за это заплатить, то, естественно, что никаких там уголовных или прочих дел из этого не вытекало. Вот. Но другое дело, что, конечно, женщине в таком возрасте и с определенным социальным статусом, который она понимала, что это блокадница и так далее, конечно, ей было, видимо, весьма стыдно за свой поступок или за ту ситуацию, в которой она оказалась. Фактически она умерла от стыда, как это не банально может показаться. Насколько эта ситуация теперь, какой резонанс она приобретет, сказать сложно пока, потому что магазин этой торговой сети закрыт, по нему проходят проверки, то есть те, кто к этому причастен, находятся под следствием прокуратуры, кто под домашним арестом, кто под подпиской о невыезде. В общем, короче, торговые сети, этот случай вышел очень боком. Речь идет даже о том, чтобы переименовать то ли торговую сеть, то ли магазин «Магнит», потому как они вызывают, конечно, устойчивую отрицательную реакцию у всех, кто слышал об этом случае. Потому что, как бы то ни было, антураж такой истории, что как бы магазин убил блокадницу за 3 пачки масла. В общем, как бы историю не интерпретировать, в итоге она вылезает примерно таким боком. И, конечно, для любого магазина, независимо от того, чем он продажей занимается, чего, это жуткая антиреклама. И крайне неудачное, неловкое действие. Я понимаю, что они могли не знать о том, что перед ним блокадница, а думаю, просто пожилая женщина. Безусловно, не предполагали, что дело получит такой резонанс. Это тоже бесспорно. Потому что если бы они знали, они вряд ли бы на это пошли, да и плюнули бы на эти 300 рублей, или взяли бы их, там, и так далее, и тому подобное. Вот. Но так или иначе, то, что было сделано, это в торговой, с точки зрения компании, это жуткий удар по репутации, которую, конечно, смывать будет очень трудно, и который обойдется в итоге владельцам этой сети гораздо дороже, чем пресловутые пачки масла или, во всяком случае, тот эффект, который они рассчитывали, там, воспитательный, скажем так, проучить мелких воришек, если это таковое, они именно эту блокадницу посчитали. Вот. Так что, на мой взгляд, имело место очень неудачное действие, которое, кстати, для меня особенно странно потому, что, в общем-то, все магазины больших торговых сетей, они с этими проблемами сталкиваются. Сталкиваются с этими, вот, например, крупная французская сеть Ашан, которая здесь существует. Сталкиваются и, так сказать, такие же магазины на Западе. И я знаю, что там проводится, ну, скажем так, более тонкая политика на этот счет. То есть не все те случаи, скажем так, воровства или мелкого воровства или так далее, они не то чтобы доводят до полиции, но даже до задержания. То есть у них есть какой-то внутренний, ну, если не регламент, то модель поведения, согласно которому, скажем так, определенные виды, так сказать, или там определенного рода покупателей, или там определенные ситуации, не надо раскручивать так, как можно было бы раскрутить, если поступать тупо и прямолинейно. Вот в этом, и именно поэтому они в такого рода ситуации очень редко попадают. Во всяком случае, об этом мало что известно. А вот владелец и сеть такая достаточно провинциальных, видимо, вот этих вот магазинов «Магнит», такой тонкости большой торговли, видимо, не знала. Поэтому вляпалась в ситуацию, которую, конечно, ей очень сильно выйдет боком, потому что независимо от того, как бы не расценивать с юридической точки зрения эту ситуацию, о ней еще, наверное, мы будем говорить, но с моральной точки зрения, как говорится, правда не будет на их стороне. То есть их будет общество осуждать однозначно. А это так или иначе скажется на репутации магазина и всего остального, что с этим связано. Ну, такие соображения, пожалуйста, Саш, у тебя тоже, наверное, какие-то есть мысли на этот счет.
У меня есть мысли на этот счет, и эти мысли сводятся к тому, что средства массовой информации, которые, собственно, раскрутили эту часть, почему-то на определенном этапе остановились и начали крутить эту ситуацию в обратную сторону. Во-первых, нам до конца, если уж так это взволновало журналистов, а действительно случай из ряда вон выходящий, то информации о том, где, как и что, так сказать, нам не доводят. До сих пор непонятно, так сказать, что является принципиальным, на мой взгляд, в этой ситуации. Все-таки эта женщина регулярно, так сказать, крала из магазина товары, или это был единичный случай и первый, который оказался в этой ситуации. Потому что, на мой взгляд, прежде чем морализаторствовать, так сказать, по этому вопросу, надо, по крайней мере, достоверно знать ситуацию реальную, так сказать, вот что было на самом деле. Так как город небольшой, так сказать, люди там, в общем-то, друг друга знают, и посетители в магазине, так сказать, которые из ряда рядом стоящих домов, они более-менее известны. Все-таки хочется получить ответ. Это было, так сказать, на самом деле, что она регулярно, так сказать, вытаскивала какие-то мелкие товары или нет? И от этого во многом, я думаю, психология, так сказать, продавцов и охранников, которые были в магазине, это влияло на их позицию, так сказать, весьма значительно. Это первое. Второе, что касается блокадницы. Так сказать, действительно, они не знали, блокадница она или нет. То, что человек пожилой, он пожилой. Значит, это в любом случае не дает индульгенцию, так сказать, ни пожилым, ни молодым людям таскать что-либо из магазина, тем более на регулярной основе. Потому что то, что когда ей было 9 лет, как показывает ее возраст, она действительно находилась в Санкт-Петербурге или тогда в Ленинграде в момент блокады, это факт очевидный. Но при этом какая у нее была биография, так сказать, как-то об этом средства массовой информации стыдливо умалчивают. Кроме факта ее блокадничества в 9-летнем возрасте, мы ничего не знаем. И то мы должны были произвести определенные вычисления, чтобы понять, так сказать, что она не была блокадницей, так сказать, то есть она не была там студенткой или рабочей, так сказать, или кем-то. Она была 9-летним ребенком. Так сказать. Какое время она была блокадницей, в каком сроке ее вывезли или не вывезли из Ленинграда, мы этого не знаем. Как она провела судьбу, насколько это была заслуженный человек. Вот кроме факта блокадничества, так, в 9-летнем возрасте, мы ничего не знаем. И у меня складывается впечатление, что это не случайно. Потому что когда тебе не говорят об этом, потому что обычно говорят, человек вот был блокадником, да, в 9-летнем возрасте она была блокадницей. После этого у нее была такая трудовая судьба. Она была швеей-мотористкой, она была тем, она была сем, она пять, она работала там-то, вот она зарабатывала. И вот после этого с ней плохо поступили. Это один разговор. А когда выясняется, что после 9-летнего возраста она сидела в тюрьме 3 раза, все за крупные кражи, за аферистские какие-то позиции, ни дня не работала, так сказать, и кроме вот этого блокадничества в 9-летнем возрасте, у нее никаких не было достижений, за которые она получила, так сказать, справку о том, что она блокадница, и получала 25 тысяч. А на самом деле ни дня не работала. Это другая ситуация.
А насчет тюрьмы в три раза, это откуда известно?
Значит, так же, как нет фактов ее биографии, что она работала, нет фактов, что она сидела. Вот я не знаю, на самом деле, так сказать. Вот,
нет, потому что ты говоришь, как она сидела в тюрьме три раза, ни дня не работала, значит, предполагаешь, ты как бы обладаешь этой информацией, что ли, или ты это моделируешь?
Я этой информацией не обладаю. Я с самого начала лучшее предположил, что она в 9 лет была вывезена, после этого закончила школу, так сказать, пошла работать, или институт закончила и работала. Я не знаю, так сказать, этого. И об этом ничего не сообщают. Причем не сообщают судя по тому, что, так сказать, вот казалось бы, это очевидная вещь. Так сказать, должно существовать институт журналистского расследования, который после жареного факта, а это факт весьма жареный, так сказать, и как бы скандальный, так и сенсационный, после этого требует, так сказать, ну, какой-то журналист должен, он пообщался с родственниками. Вот что он услышал от родственников в ответ, так сказать, какая судьба была у человека, как он дошел до того момента, что его, так сказать, повязали, и он от этого помер в полицейском участке. Тишина. Вот просто тишина. Я задаюсь вопросом, а почему журналисты не сказали о том, какая у нее была трудовая биография, или ее не было, какая у нее была уголовная биография, или ее не было. Вот ответов на эти вопросы нет. И молчание на эту тему, оно какое-то сомнительное. Мы знаем достоверно, так сказать, о том, что, ну, уже уголовное дело, что Роспотребнадзор, так сказать, обнаружил просроченные продукты. Как он всегда это делает задним числом, когда хочет придраться к магазину. Что санэпидемстанция тоже что-то там обнаружила не так. Что, значит, прокуратура пришла и потребовала закрыть магазин. Он сначала отказался, потом он согласился. Вот все это мы знаем. Нам сообщили, так сказать, о том, что завели уголовное дело и находится директор магазина, и еще кто-то там из сотрудников находится под домашним арестом. Нам все сообщили. А трудовую биографию этой женщины, так сказать, госпожи Галяминой, так сказать, мы не знаем. Вот как-то, хотя на самом деле, подчеркиваю, так сказать, вопрос однократности или неоднократности кражи и трудовой биографии, кроме факта блокадничества, это в моральном смысле является ключевой частью. Вот все остальное отходит на второй план, так сказать. Вот человек прожил жизнь так и помер в участке, или он помер так, прожил так и помер на участке. Это разные вещи. Это информация, которая получается легко в один звонок, в один разговор, в одну справку, так сказать. Вот этого ответа мы не получаем. Это моя претензия к средствам массовой информации, а никому не будет, так сказать. Ничего. Потом на основе отсутствующих фактов, я подчеркиваю, на основе отсутствующих фактов, связанных с ее биографией, с неоднократностью кражи, так сказать, с тем, как она пока попала в Санкт-Петербург, как все. Вот на основе всего этого дела, ну, люди начинают заниматься морализацией. И приводя себя в пример, говорят, ну я бы в этой ситуации оплатил три пачки масла, так и все прочее. Вот хотелось бы понять, так сказать, вот люди, которые морализацию уже, это уже в благосфере, они всегда так поступают, всегда они так оплачивают, всегда они подают нищим, всегда они, так сказать, занимаются этими вещами. Сомнения у меня на этот счет, так сказать, насчет их морализации. Здесь оказался факт вот такой, и на эту тему они пытаются высказать позицию. А на мой взгляд, если исходить из вот непонимания, так сказать, всего происходящего, люди поступили абсолютно по инструкции, абсолютно правильно. Они всего лишь вызвали полицию. Никакого самоуправства не было. Они ее, так сказать, не преследовали, не били, ничего, так сказать. Они ее задержали и сказали, вот сейчас приедет полиция, она разберется. И полиция приняла решение на месте. Полиция, я подчеркиваю, приняла решение оттранспортировать ее в полицейский участок. Потому что ни один директор магазина, ни один охранник, ни один администратор не могут заставить милиционера, а мы знаем наших милиционеров, и хрен ты заставишь что делать, когда даже что-то из ряда вон вытекающее, доставить кого-то в участок. Они приняли решение, они, подчеркиваю, полиция приняла решение доставить ее туда. Как они ее доставляли, на чем они ее доставляли, в обезьяннике или в машине, или в легковой, так сказать, машине, или пешком они ее вели, так сказать. Мы этого достоверно не знаем, мы знаем, что ее туда доставили. Ну, вроде бы информация, что везли на машине. И там она скончалась. Что они происходило в тот момент? Тишина. Допрашивали ли ее, составляли протокол, так ведь угрожали, не угрожали. Мы этого не знаем и никогда не узнаем, потому что полицейские теперь говорят о том, что мы вообще вот, так ведь, к нам сигнал пришел, мы выполнили инструкцию, вот мы доставили, так ведь, и, а она вот тут вот, мы вызвали скорую, она померла. Так ведь, ну, вот такая. Значит, Абсолютно. В этом плане оснований для морализации нет. Сначала должно быть журналистское расследование, в котором так или иначе мы должны понимать ситуацию. После этого можно какие-то читать морали. И в любом случае уголовной составляющей для сотрудников магазина, которые абсолютно правильно поступили, не существует. Статья самоуправства к этому неприменима. Они ничего так злобного не делали, так сказать. Они поступили ровно так, как должны были поступать с любым человеком, будь то он блокадник или не блокадник, герой Советского Союза или знатный уголовник, вор в законе. Вот в этой ситуации они поступают абсолютно, должны поступать по инструкции, так как предписываются не моральные соображения задним числом у блогеров, которые впервые узнали об этом случае, а так как предписывает закон и инструкции. Вот мой взгляд на эти вещи.
Ну, у меня другая точка зрения по этому поводу, и вот почему. Во-первых, я думаю, что человек, который жил в блокаду в 9-летнем возрасте, само по себе, это, конечно, тяжелый удар по детскому организму, сколько бы ты дней не прожил. Взрослые ее переносят легче, чем дети. Но, так или иначе, блокадник у нас сегодня это формализованное понятие. Это надо прожить определенное время в блокаде, чтобы им считаться. Те, кто это время не прожил, кого сразу же эвакуировали, кто там чуть-чуть, там месяц или два задержался только в Ленинграде, он статусом блокадника не обладает. Видимо, у этой женщины с этим было все в порядке. Другой вопрос, касающийся трудовой биографии. Я как раз думаю, что если бы она была воровкой со стажем и, так сказать, не раз там имела уголовный опыт, что ты имел возможность предположить, то как раз бы ей от стыда умирать-то было нечего. Дело привычное, понятное. Скорее всего, это как раз человек, который не привык к этой ситуации, это тоже становится понятно. Относительно того, как расследовать ее трудовую биографию, наверное, можно это сделать. Я только не думаю, что три пачки масла это стоит такого журналистского расследования. Все-таки надо как-то соизмерять, что с чем. Одно дело, если бы она там похитила или вынесла, там, я не знаю, полмагазина, вот, а другое дело, если речь идет о тех самых трех пачках масла, которые явились камнем преткновения. Я думаю, что в этой истории не все чисто. Это видно по внешним ее признакам. Не все чисто, во-первых, потому, что если женщину задерживают на кассе вот этими неоплаченными покупками, а ее задержали сразу, то непонятно, почему ее сразу не дают оплатить, если она готова это сделать. И человек говорит, у меня денег нет, да это не мое масло, да я уже, так сказать, там прошла, в общем, начинает как-то сопротивляться. Но это еще понятно. Когда человек не сопротивляется и говорит, да, ну я забыл, вот хорошо, извините, спасибо, там дайте заплатить. Непонятно, в чем конфликт. Вторая же непонятная вещь. Кстати, ее после этого действительно никто не бил, ее просто заперли в подсобке. Ну, подсобка это, в общем-то, почти вариант КПЗ. Это тоже не совсем правовое действие. Это относительно самоуправства. Кстати, сказать самоуправство, здесь работникам магазина как раз являются за то, что они заперли ее в подсобке. Следующий момент это то, что приехала полиция и за эти три пачки масла взяла ее под белые руки и повезла в отделение. Действительно, зная нашу полицию, и будучи она вызвана на место, как говорится, такого преступления, и поняв, о чем идет речь, что там, три пачки масла, да она заплатить хочет. Вы что, обалдели, что ли? Вам делать больше нечего. Че это вы нас вот тут вот вызываете, чтобы мы ее сейчас тут в ментовку везли? Нормальная реакция полиции была бы такая, насколько мы ее знаем. Если она это выполнила и сразу на ядь куда-то ее повезла, значит, у этой полиции были какие-то взаимоотношения с магазином, видимо, неформальные, после которых хотелось выполнить любое их требование. Или, во всяком случае, такое указание поступало. Но не стали бы одни за три пачки масла действительно тут сыр-бор городить. И в этом смысле есть чем разбираться и прокуратуре, и Следственному комитету, потому что это какие-то нестандартные, прямо скажем, взаимоотношения, которые есть. Ну и, наконец, сама ситуация, так сказать, моральные и неморальные оценки всего этого дела. Вопрос ведь не в том, как это с юридической точки зрения будет оценено, а вопрос в том, как будут после этого покупатели относиться к этому магазину. Вот владелец этой сети или те, кто в ней работает, ну, явно дураки. Потому что иначе бы они такой ситуации не допустили. Ну, лохи какие-то провинциальные, там, я не знаю, как еще назвать их получше, для того, чтобы охарактеризовать сумму их личностей. То, что они поступили по закону, я очень сильно сомневаюсь. Потому что если бы они поступили по закону, то прокуратура бы, например, признала бы, что этот факт является кражей. Она это кражей не признает. И сказала это сразу. Вот на сегодняшний день, сразу же, первое, что сделала прокуратура, она сказала, что это кражей не является. Значит, если человек вышел за кассу его, как говорится, схватили с тем, что он чего-то не заплатил за товар, и он готов за него заплатить, значит, он должен заплатить. Вот и все. Вот с юридической точки зрения это кражей не является. Все остальные дальше цепь действий, она уже, может быть, в каких-то инструкциях описана, хотя я что-то сомневаюсь в их наличии, начиная с какого шага после кассы надо брать под белые руки и тащить, так сказать, ментовку. Вот. Я что-то таких инструкций как бы не видел и не слышал. Вот. Ну и самое существенное, что я хотел сказать. Действительно, ведь ну, вот этот вот магазин учинил всю эту хренотень, значит, из-за трех пачек масла, утверждая, что это, мол, серийная воровка, и поэтому постоянно, значит, к ней эти вопросы возникали, следовательно, вот в какой-то момент уже, так сказать, как говорится, все приполнилось чаша терпения. На этом месте, я так понимаю, без всякого журналистского расследования, должен был бы появиться какой-то работник магазина, как минимум один, а или несколько, который должен был сказать: вот я знаю, я вот ловил ее как воровку, я ее хватал, я ее, так сказать, там с маслом, там с салом, я не знаю, с чем еще задерживал, а она после этого, так сказать, куда-то там бегала, сопротивлялась или чего-то там еще происходило. Вот этого всего нету. Вот нету этого самого работника магазина. Это не требует действия от следственных органов, это не требует какого-то действия от, я не знаю, каких-то еще специальных служб. Это требует инициативы того самого магазина, того самого директора, который должен сказать: вот мои сотрудники, Иванов, Петров и Сидоров, ее неоднократно ловили. Подтвердите это, Иванов, Петров и Сидоров. Иванов, Петров и Сидоров выходят из своих, так сказать, места, говорят: да, вот мы тогда-то его поймали с маслом, а тогда-то с салом, а тогда-то с сосисками, а тогда-то еще что-то. Вот их нету. Их нет с самого начала. И здесь не дефект журналистского расследования, а дефект того самого магазина, с которого все это началось. Поэтому, конечно, случай из ряда вон выходящий. Интересно, какой он эффект проведет. Мне думается, что он будет каким-то примером для всех остальных торговцев большими и малыми предметами первой необходимости, для того, чтобы понять, во что могут вылиться их действия, даже если они кажутся внешне оправданными, и у них есть какие-то блатные заходы в органы правопорядка.